Через день на Кентрижской поляне выстроились все свободные от караула в части отряда. Возле походной парусиновой церкви отслужили молебен, тут же отпели погибших. После команды на кройсь было объявлено, что отряд переименован из Рионского в Кабулецкий во знаменование заслуг войска. Действительно, после бегства с Хуцубани турки очистили затем все пространство до Цихидзирской горной системы. В том числе в руки русских перешел городок Кабулет, иначе именуемый Чуруксу. Генерал-лейтенант Оклобжио вручил награды особо отличившимся. В числе прочих Калина Голунов получил знак отличия военного ордена 4-й степени — солдатский Георгий. Ведь именно его разведка выявила вражескую диспозицию, что позволило правильно распределить силы. Вано Джаверидзе на правах кавказца украсился медалью «За храбрость», тогда эту награду вручали преимущественно кавказцам из регулярных частей. Лыкову не дали ничего. Однако после взятия второй линии турецких укреплений ситуация для русских только ухудшилась. Муха и стадо и Хуцубани представляли собой плоские высоты по берегам горных рек. Они заканчивались на равнине, их можно было обойти по суше. Новые позиции противника были много сильнее. Они состояли из двух горных хребтов, обрывающихся в море. Над рекой Кентриши высился кряж Самеба со Столовой горой. За ним протекала другая речка — Кинтыши, а за ней тянулся высоко вверх гребень к Верике. Все вместе это называлось Цихидзири. Комбинация двух рек и двух хребтов, из которых второй господствовал над первым, делала позиции турок неприступными. Карт местности у русских не было. Противник отступил с артиллерией и резервами. По слухам, он получил подкрепление из Анатолии. Кабулецкий отряд теперь располагался на обширной Кентрижской поляне посреди испанских болот с их малярийными испарениями. Противник с высот контролировал местность. Пришлось рыть окопы и блиндажи. Охотничьей команде левого фланга повезло больше других. Поручик Фокин поставил свои палатки недалеко от селения Верхние Кабулеты. Здесь болот не было, а лес давал укрытие от вражеского огня. На несколько недель установилось относительное спокойствие. Обе стороны копили силы и готовились к новым боям. Воевала и очень активно только пешая разведка. В одной из стычек Голунов спас своему ученику жизнь. Они нарвались на парный пикет лазов-башибузуков. Туземец успел выстрелить первым, пуля чиркнула Алексея по голове, и он упал без сознания. Когда очнулся и с трудом поднялся, увидел, как ефрейтор в одиночку бьется с двумя противниками. Дела лазов оказались плохи. Одного Калина убил, а второго взял в плен. Нижегородец поблагодарил командира, но тот лишь отмахнулся. Лыков освоился в отряде. Атака 29 апреля унесла много жизней. Пришли новички из резерва, и среди них 19-летний парень выглядел опытным охотником. Почти каждую ночь он уходил за Кентришей. К середине мая на счету Алексея уже было 5 языков и еще несколько диверсионных рейдов. Как-то раз они с Вано вырезали пикет из 3 кабулетцев. Потом оказалось, что среди них находился сам Али Паша Тавдгеридзе, брат владетеля Нижнего Кабулета Осман Паши. Лыкову достался богато отделанный кинжал работы самого Уллу Базалая. Пару к нему шел 12-зарядный карабин Винчестера, каким у турок была вооружена Сувари. Сувари — регулярная кавалерия. Помимо трофеев, вольнопер заслужил также ненависть туземцев. Осман-паша объявил убийц брата своими кровниками и пообещал награду за их головы. Фокин приказал Алексею несколько дней отдохнуть. Но прежде того магазинка помогла вольноопределяющемуся получить награду. У впадения Кентыши в Кентриши образовалась ничейная земля. Горы здесь кончались, и на узкой полосе равнины сходились в поединках удальцы с обеих сторон. Армии наблюдали эти поединки, переживая за своих. Но однажды наш казак выехал на бой, а на него напали сразу 5 черкесов. Они убили станичника и отрезали ему голову. Осерчал весь кабулецкий отряд, а вызов принял именно Лыков. Он взял у казаков на время лошадь, привычную к выстрелам, поупражнялся день и выехал на ничейную землю, спрятав винчестер в чехле. Нижегородец намеренно рисовался. Он скакал юргой, особым кавказским аллюром. Юрга нечто среднее между шагом и рысью. Ее выработали на Востоке для неспешных поездок, чтобы себя показать и других посмотреть. Встав на середине ничейной полосы, Алексей бросил поводья, сел по-чеченски и достал газетку. Сидеть в седле по-чеченски, сидеть боком, положив согнутую ногу на луку седла. Вид у него был вызывательный. Головорезы не заставили себя долго ждать и явились за легкой добычей. Многозарядной винтовки они не ожидали и были безжалостно расстреляны. Винчестер делает 15 выстрелов за 45 секунд. Не спасся никто. На завтра Оклоп же вручил вольно определяющемуся Георгиевский крест. А Лыков навлек на себя ненависть еще и черкесов. На всякий случай он был на время отставлен от поисков. Непрошенный отпуск Алексей проводил в палатке начальника команды. Сюда же прибился и кобель по кличке Мухтарка. Дервишка погиб от шрапнели еще при атаке муха и стады, и остался только Мухтар. Ночью он помогал секретам караулить реку и получал за это довольствие, а днем лежал у входа в палатку и рычал на незнакомых. Палатка у главного охотника была турецкая, конусообразная. Она много удобнее русской. В ней почти везде можно стоять в полный рост, в то время как в нашей лишь возле опорного столба. Покин ежедневно принимал у себя двух гостей. Одним был поручик Колюбакин из 1-го Кавказского стрелкового батальона, вторым — бывший командир Лыкова поручик Агафонов. Он сдал свою полуроту и был назначен полковым адъютантом Александра Пальцев. Все три поручика готовились после войны поступать в Академию Генерального штаба. Всех троих отличали самостоятельность суждений и большой кругозор. Лыков, хоть и считался рядовым, присутствовал на беседах приятелей. Как потомственному дворянину офицеры подавали ему руку. За душистым ананасным коньяком, еще одним трофеем охотников, проходили серьезные разговоры. Слушая их, нижегородец узнал много интересного и на многое стал глядеть иначе. Наибольший скептицизм проявлял Фокин. Стройный, подтянутый, он всегда носил тонкую дачковую черкеску и серый архалук. На серебряных погонах малиновый пластунский просвет. Незнакомец заподозрил бы в нем ряженого, так не вязалось с горским костюмом его интеллигентное лицо. Наружность поручика была обманчивой. Фокин держал себя в бою с ледяной храбростью, удивлявшей даже старых кавказцев. Свою команду он никогда не цукал. Однако сотни отчаянных, никого не боявшихся людей выполняла его приказы бегом. Однажды Фокин заявил: «Чего мы уперлись в эти горы? Нам никогда их не взять, только людей положим. А главное, и незачем их вообще захватывать». «Как то? А Батум? Оттяпаем цехидзирскую позицию, и Батум наш?» — оппонировал не без иронии Колюбакин. «А зачем он вам, Борис Михайлович? Господство на море все равно у турок. Что нам даст захват Батума?»
«Ну, они не смогут снабжать через него свой корпус».
«Да, морем не смогут.
Будут снабжать сушей». «Хорошо, но мы решаем и другие задачи», — не успокаивался стрелок, хотя по нему было видно, что он согласен с охотником. «Например, отвлекаем на себя силы противника, чтобы он не мог использовать их на главном театре в Ахалцихе».
Тут Лыков поежился, и Агафонов сразу же спросил его: «Наш молодой слушатель с чем-то не согласен?»
«Нет, что вы», — ответил тот.
«Я только подумал, что этим и вызвано раздражение поручика Фокина. Тем, что мы сидим на второстепенном участке войны. Здесь комары, дикие джигиты, скудное снабжение и мало дают наград. А судьба Кавказа решается за Аджара с Аганлукским хребтом».
«Вы отчасти правы, Алексей Николаевич», — согласился Фокин, впервые назвав вольно определяющегося по имени и отчеству. Отчего тут сразу же загордился. «Жаль торчать в этой дыре в стороне от больших дел. Телеграфисты сообщили, вчера нами взят Ардаган. Войска ереванского отряда подошли к Карсу, а мы воюем здесь 2 месяца и продвинулись вперед на 15 верст, потеряв только убитыми 1000 человек. Глупая война. Никому не нужная».
«Почему же не нужная?» — возразил Агафонов. «Не будь нас здесь, турки высадились бы около Поти и перерезали Поти-Тифлисскую железную дорогу. Оттуда прямой путь через Сурамский перевал сразу на Тифлис, в тыл нашей армии».
«Подождите, они еще высадятся», — желчно ответил охотник. «Накаркайте, не дай бог.
Вы все, господа, неверно меня понимаете. Я не против войны в этих жутких местах. Я против наступательной войны.
Все сразу затихли. И не потому, что в словах поручика была критика действий начальства. В этой палатке не боялись чужих ушей и любили думать самостоятельно. Однако мысль охотника была в высшей степени разумной. И было очень странно, что ее не разделяют генералы.
— Поясню свой тезис, — продолжил Фокин. — Чтобы защитить русское побережье от десанта, не надо атаковать турок в горах. Гораздо умнее вызвать их атаку на себя. Обороняться в этой местности намного проще. Меньше будет людских потерь, ведь театр войны кабулецкого отряда по размерам подобен волости. Даже не уезду, господа, а волости. Лазистанский санджак — это прямоугольник размером примерно 45 на 30 верст.
Лазистанский санджак — другое название турецкой Грузии. В него входило и Аджари.
А мы положили тут уже столько жизней. Заради чего? План предусматривал, в том числе и оборону, — подал голос Колюбакин. За нашими спинами целых 5 оборонительных позиций. Высота Эскадио перед Азургетами, линия обороны на Гуриамском хребте, затем на Чахатурском хребте, следующая — на Саджавахской ветви и последняя — по течению реки Рион. Эта позиция самая мощная, а с фланга она обеспечивается патийскими укреплениями. «Вот там и надо было оставить отряд!» — в один голос крикнули Агафонов и Фокин.
«Господа!» — воскликнул Стрелок.
«Вы отказываете нашему генералу в военной жилке. Но он же солдат, настоящий, проверенный в боях, и, как каждый солдат, он хочет внести свой вклад в победу. Это свойство любого военного человека — желать, чтобы его участие было как можно более весомым».
«И, Борис Михайлович, — вздохнул Агафонов, — вашими бы устами да кизляр купить. Я тут по должности полкового адъютанта стал меньше бывать в окопах и больше в штабах. И скажу вам одно, в окопах-то лучше. И люди там чище, а штабы хотят орденов и чинов. Кок-ток, их товарищи взяли Ардоган. Надо бы им что-нибудь отхватить».
«Я как раз об этом», — подтвердил Фокин. «В штабе Оклобжева 4 генерала на 17 000 штыков. Все рвутся в бой. От меня требуют знаете чего? Не поверите. Чтобы я занизил в своих отчетах численность противника».
— Не может быть.
— Увы, господа. Именно так. Я считаю на Цихидзире 20 000 противника и еще 10 на Цепнарских и Кахаберских высотах.
Тут Агафонов повернулся к Алексею и пояснил. Это 2 укрепленные позиции турок на пути к Батуму. — Простите, Иван Сергеевич, — сказал Лыков. — Я вижу отсюда 2 гребня системы Цихидзире — Самеба и Квирики. За ними что, еще 2 укрепленных рубежа?
Даже 3, если верить владетелю Аджарии Шерифбею. Ваш начальник забыл упомянуть каялыкскую позицию, которая обрывается прямо в море.
— И как же мы все их возьмем? — осмелился спросить вольноопределяющийся. — Это же горы. Там черт в свайку играл. В палатке повисло тягостное молчание. Потом Фокин нехотя пояснил. — Взять все 3 позиции невозможно.
— Зачем тогда штурмовать Цихидзири? Я же вижу, что готовится атака. Ну, положим мы половину отряда и захватим Самеба, может, даже Квирики оттяпаем сгоряча. А что потом?
— Не знаю, — раздраженно ответил поручик. — Потом нас всех похоронят.
— Валентин Осипович, ты сказал, что оцениваешь силы турок на всех оборонительных рубежах в 30 000 человек. Верно я тебя понял? —
Вернулся к старой теме Колюбакин.
— Да, — подтвердил Фокин, — без туземной милиции. Оценка приблизительная. Чтобы уточнить цифры, надо делать глубокую разведку. Я ее как раз обдумываю.
И многозначительно посмотрел на Лыкова. Тот насторожился, но промолчал.
— Глубокую-то как понимать? — спросил Агафонов.
— Ну, почти до Батума. Как минимум до мыса Каялык.
— Ого! — Сам пойдешь? —
Вот еще Алексея Николаевича возьму и Голунова с Джаверидзе. Лучшие мои люди.
— Но зачем ты? Пусть сходят без тебя, — резко заявил Колюбакин.
Однако начальник охотничьей команды осадил его.
Ты бы хоть Лыкова постеснялся. Он должен идти на смерть, а я нет.
Ты командир.
Именно поэтому и пойду. Люди, которых я назвал, и так через день лазят в тыл к османам. А я руковожу ими отсюда. Но поиск, который необходим, особенный. Он должен осветить глубокий тыл противника. И без офицера охотники не поймут обстановки. Это не пушки на батарее пересчитать. Требуется разведать военный потенциал всего Батумского корпуса. Тылы, обеспечение, состояние дорог, регулярные милиционные резервы, план обороны, настроение войска. Увидеть все это, проанализировать и вернуться. Вернуться для того, чтобы отговорить Оклобжа от штурма и спасти тем тысячи жизней. Теперь понял? Только после такого поиска у меня на руках будут факты. Ради этого стоит и рискнуть собой.
— 30 тысяч противника! — воскликнул Нижегородец. — И сидят на горах. Как мы с 17 тысячами собираемся атаковать их из долины?
— В том-то все и дело, — терпеливо пояснил Фокин. — Генерал Зас, например, считает, что я преувеличиваю, и что турок там вдвое меньше.
— Сходил бы он сам в поиск. Готов провести его ночью за Кентришей. Пусть посчитает.
— Эх, Алексей Николаевич... У вас на погонах пока нет и одного басона. У нас же троих хоть и звездочки, но с обер-офицерскими просветами. И наше мнение обычно не спрашивают, когда готовят операцию. Я неделю отстаивал перед Иваном Дмитриевичем необходимость глубокой разведки. Иван Дмитриевич Оклобжу. Сегодня утром доказал. Так что начинайте готовиться, а турок перед нами действительно очень много. Плюсуйте к ним милицию, и превосходство станет подавляющим.
— 9 тысяч кабулецов! — скривился Колюбакин. — После того, как мы взяли Хуцубань, они дезертировали и разошлись по домам. Можешь их вычесть.
Фокин молча полез за своими записями, развернул и показал оппоненту. — Вот, 1000 человек собрал осман-паша Тавдгеридзе, кровник нашего уважаемого вольноопределяющегося Лыкова. Поручики дружно усмехнулись. К ним надо добавить 800 чакфцев, столько же мачахальцев, 250 черкесов из поселка Цихидзири, почти 1000 лазов Еленбея Хаджиаглы, итого 4000 храбрых людей, каждый из которых отличный боец. А теперь плюсуем те 9 тысяч верхних кабулецов, которые якобы разошлись по домам. Сколько получаем? 13 тысяч одних лишь туземцев. Не намного меньше, чем весь наш отряд.
Откуда такие данные? Помрачнел Колюбакин.
Голунов вчера притащил сумку убитого интенданта. Там лежали сведения по количеству рационов для милиции, так что цифры верны. А сам турецкий корпус? Среди нашего генералитета принято считать гололобых слабым противником.
Гололобые... Так именовали турок в то время.
Мы где всегда их били, будем бить и дальше.
А разве не так? Опять полез в спор поручик стрелкового батальона.
Борис Михайлович изволит шутить, мрачно ответил командир охотников. Он и сам прекрасно знает, что турки стали сильнее. Много сильнее.
Колюбакин вздохнул.
Увы, знаю. С появлением казнозарядных винтовок. А магазинное оружие вообще произведет переворот в военном деле. Турки хорошо окапываются, стойко обороняются и не жалеют патронов, а наши генералы действительно мыслят устаревшими категориями. Раньше противник успевал сделать один залп. Кавказские полки привыкли к подобной тактике. Они встречали этот залп грудью, смело. Кто оставался жив, бежал вперед и брал врага на штык. Это всегда срабатывало. Теперь иначе. Революция в артиллерии и в стрелковом вооружении все переменила. Австро-прусская и франко-прусская войны дали тому подтверждение. Многозарядные винтовки из земляных укреплений сделают бессмысленной любую атаку, потому мы и не можем взять Плевну. Обычный городок, но окруженный окопами, а в них храбрые турки с магазинками. А тут горы в 4 ряда. А на горах редуты, как их брать? А главное, зачем? Так что, Валентин Осипович, дай тебе Бог успеха, иначе все тут останемся. Я, конечно, военный человек. Надо будет умереть, умру, но если уж помирать, так с пользой. А без пользы? Страшно.
Офицеры переглянулись и быстро разошлись. Охотники стали готовиться к глубокой разведке. Так далеко в тыл противника они еще не заходили. Требовался проводник из местных. И такой нашелся.